Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем изучение Евангелия от Марка и приступаем к изучению 12 главы, которая начинается с темы «Притча о злых виноградарях». Это Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стих. И мы читаем. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой». В этой притче некто, насадивший виноградник, это сам Господь Бог, сотворивший этот мир. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой. Виноградник – это прежде всего возлюбленный Богом израильский народ, а ограда, которой обнесен был виноградник, это Божьи законы и заповеди, которые полагают предел греху. И выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Точило это свидетельство о том, что жертвы, которые приносились, это кровь, которая стекала через точило, в том числе и в храме, она символизировала собою именно кровь грядущего Мессии, Христа Спасителя. А построенная башня символизирует пророческое служение, потому что пророки говорили не от себя, они говорили возвышенные глаголы, будучи движимые Духом Святым. Как и сказано в Писании, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Отдав его виноградарям, отлучился. Виноградари – это пастыри еврейского народа, архиереи, старцы, которые отвечали за этот народ перед Богом. Ведь состояние нравственных людей во многом зависит от их пастырей, которые пасут их, направляя в том или ином деле. И далее мы читаем, и послал в свое время, то есть когда наступило время собирать урожай, к виноградарям слуг принять от виноградарей плодов из виноградника. Действительно, Господь все время ожидает, какие же нравственные и моральные плоды мы принесем Ему. Сам Христос говорил, что верующие познаются по плодам. Если есть плоды, то это плодоносящие деревья, то есть праведные люди. А если плодов нету, то можно поставить под сомнение саму такую веру человека, который никаких нравственных и моральных выводов из своих вероубеждений не выносит. И далее, «И они же, схватив его, били и отослали ни с чем». То есть слуга, который приходит для того, чтобы взять плоды из виноградника, он был избит и отослан ни с чем. Возможно, под образом этого слуги понимается боговидец Моисей, который был великим пастырем еврейского народа во время их исхода из египетского рабства. И мы видим из Пятикнижия Моисея, как все время ему сопротивлялись иудеи, проявляя непослушание, недоверие по отношению к пророку Божию. Далее мы читаем, опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. Здесь, может быть, под образом другого слуги, разумеется, служение судей в еврейском народе, которых тоже не всегда понимали и не всегда поддерживали. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Здесь, скорее всего, речь идет о множестве пророков, которые были среди еврейского народа, и о том, как на них реагировали. И те из вас, братья и сестры, которые читали книгу пророка Иеремию, наверное, ужасались, читая эту книгу, каким мукам, пыткам подвергали иудеи сего пророка Божия, какое нечувствие его пророчеств они имели в своих сердцах. И далее в этой притче возникает образ Сына Божия. «Имея же еще одного сына, любезного ему», а Христос называется возлюбленным Сыном Божьим, «напоследок», то есть при наступлении последних дней в истории Ветхозаветной Церкви, «послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Действительно, к еврейскому народу приходили и великие боговидцы, это прежде всего боговидец Моисей, пророки, патриархи, но не всегда народ внимал тем глаголам вечной жизни, которые они предлагали. И напоследок, как бы при завершении истории Ветхозаветной Церкви, был послан к ним сам Сын Божий. И мы знаем из 10 главы Евангелия от Матфея, Христос так и говорил апостолам: «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». То есть с них началась проповедь Святого Евангелия, потому что они ожидали пришествия Мессии, они были любимейшим насаждением Бога. Но мы читаем далее. «Но виноградари сказали друг другу: это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». В этой части притчи о злых виноградарях мы видим, что действительно они проявили агрессию. Как и в Евангелии сказано, пришел к своим, и свои не приняли. И мы читаем далее, Евангелие от Марка, 12 глава, 8 стих и ниже. «И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника». Здесь под образом виноградника может проявляться Иерусалим вне стен которого на горе Голгофа был распят Сын Божий. И 9 стих 12 главы от Марка. Здесь в этой притче задается вопрос: что же сделает хозяин виноградника? И ответ сообщается: придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Действительно, еврейский народ не оказался способным принять Христа Мессию, и через их отпадение начинается свидетельство многим языческим народам, о чем здесь мы и прочитали. Придет, то есть Господин гнев, и предаст смерти виноградарей, это пророчество о иудейской войне, о разрушении Иерусалима, Иерусалимского храма, и отдаст виноградник другим. То есть представители античного мира, нееврейской национальности, греки, римляне, сирийцы, они более охотно принимали благую весть об Иисусе Христе от святых апостолов. И оканчивая эту притчу, Христос говорит: «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители». Здесь иудеи называются строителями, потому что они непосредственно участвовали в домостроительстве спасения всего рода человеческого. И великая заслуга еврейского народа заключается в том, что все авторы книг Ветхого и Нового Завета были лица еврейской национальности. Но по отношению ко Христу ветхозаветные люди повели себя неправильно. Поэтому Христос говорит: неужели вы не читали сего в Писании, камень, который отвергли строители? Казалось бы, строитель должен дорожить каждым камнем. А здесь речь идет о краеугольном камне, о Христе. Тот самый сделался главою угла, как бы в здании церкви. И Господь продолжает: это от Господа и есть дивно в очах наших. И далее евангелист Марк описывает, какая реакция была на эту притчу. И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. В этом окончании Марк показывает, что притча, конечно, в первую очередь, она касалась религиозного эстаблишмента еврейского народа, а не простых иудеев, многие из которых толпами ходили за Иисусом Христом и с радостью слушали его наставления. Мы это видим при чудесах насыщения хлебами, когда толпы выходили за Христом даже в пустынные места, не позаботившись ни о каком пропитании, и там Господь чудесно их питал, их было там по 5000, меньше, больше. Святитель Амвросий Медиоланский в своей книге «Пять книг о вере» дает истолкование вот этим словам «постыдятся сына моего». Он пишет: «В Евангелии от Луки мы видим, как отец говорит: что мне делать, пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. С другой стороны, у Матфея, а также у Марка, находим, как отец посылает сына своего единственного со словами «постыдятся сына моего». В первой книге отец говорит: может быть, постыдятся, будто бы сомневается, поскольку этот оборот речи сомневающегося. В двух других случаях он говорит: постыдятся сына моего. И это есть утверждение того, что почтение сыну будет оказано. Бог, однако, не сомневается и не обманывается. Ведь сомневается тот, кто не знает, что будет, а заблуждается тот, кто предрекает не то, что затем следует. Разве не очевидно, что в Писании отец говорит о сыне одно, а на деле происходит другое, что также подтверждается тем же Писанием? Он сказал, что постыдятся сына. Сын же был избит, осмеян, распят и умерщвлен во плоти, пострадав много более тех рабов, что были посланы ранее. Означает ли это, что отец недосказал что-то, или что он не знал, или что не смог прийти на помощь? Нет. Не обманывается отец и не обманывает сын. Действительно, в Писании так заведено, что Бог как бы не знает того, что он знает. Ведь это же притчи и насказания. Это подтверждается и приведенным выше примером, и многими другими примерами. За всем этим стоит единство божественности и единство свойств Отца и Сына. И так Бог Отец не раскрывает того, что Ему известно, так и Сын. И в этом Он образ Отца. То, что Ему известно, не открывает. Иными словами, братья и сестры, мы должны понимать, что притча, она отталкивается от земной реальности и не передает нам всей сути дела, только по аналогии мы можем догадаться, о чем идет речь. Поэтому вот такое интересное рассуждение предлагает святитель Амвросий. А блаженный Августин в своих толкованиях на псалмы истолковывает слова: «Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». Августин восклицает: «Глупцы, каким же образом станет вашим наследство? Потому что вы убили его, пускай убили его, но наследство не будет вашим. Неужели вы думаете, что спящий не восстанет? Он спал, когда вы ликовали, убив его». Вот и в другом псалме говорит: «Я спал». Здесь ссылка идет на псалом 3, 6 стих в переводе Вульгаты. И далее Августин пишет: «Они неистовали и хотели убить меня», он говорит как бы от лица Бога, «я же спал, ибо если бы не желал, не спал бы, я сплю, потому что имею власть отдать жизнь, и власть имею, опять принёт ее. Я ложился, спал и восстал», то есть воскрес. Для Бога смерти нету, это как бы сон. «Так пусть неистуют иудеи, пусть будет земля отдана в руки нечестивых, пусть повесят на древе, прибьют гвоздями, пронзят копьем, разве спящий, то есть имеющий вид умершего, не восстанет?» То есть не воскреснет. И следующая тема, 12 глава Евангелия от Марка, с 13 по 17 стих, о податях кесарю. Многих действительно интересует вопрос, а как соотносится церковь и государство, религия и мир политики. И мы читаем с 13 стиха и ниже: «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в словах. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Это был очень хитрый вопрос, такой вопрос-вилка. Если он ответит: надо давать подать кесарю, тогда эти люди, фарисеи и иродианы, они будут говорить, он поддерживает оккупантов римских, он коллаборационист. Если Христос скажет, что не надо давать подать, они скажут, он мятежник, он зелот, он занимается политическими какими-то делами, которые могут погубить нашу землю и наш народ. То есть при любом ответе здесь для них была бы воля для фантазий и домыслов. Но мы читаем далее. «Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? На римских монетах обычно было изображение императора с надписью, с надписанием его имени. Они сказали ему, кесаревы. И Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу, и дивились ему. Иустин мученик, это древнехристианский апологет, в одной из своих апологий он писал, мы поклоняемся только Богу, а в остальном служим вам, то есть мирским людям, с радостью, признавая царями и начальниками людей и молясь, чтобы кроме царского могущества оказался бы у вас еще и здравый рассудок. Если же, несмотря на наши молитвы и нашу открытость, вы начнете поступать неразумно, то нам не будет никакого вреда, потому что мы верим, а вернее убеждены, что в вечном огне каждый несет достойное наказание за свои дела, и что каждый даст Богу отчет в соответствии с полученной властью. То есть бремя власти – это тяжелое и ответственное бремя. И всем представителям власти рано или поздно придется отвечать перед Богом. Сейчас мы видим, что мир почти на грани ядерной войны, когда одни политики резко отзываются о других политиках, одни страны проявляют агрессию по отношению к другим странам. И Христос предсказал на Елеонской горе, что восстанет народ на народ и царство на царство, и в результате военных конфликтов будут моры, землетрясения и глад, голод по местам. Моры – это эпидемия. И действительно, количество землетрясений увеличивается на планете. Ученые это связывают с экологическим кризисом, но с чем бы ни связывали, это та реальность, которую мы переживаем по нашим грехам и беззакониям. Блаженный Августин в одной из своих проповедей писал, «Образ императора на монете отличен от его образа в его сыне. И здесь, и там образ, однако на монете он иной. Один в сыне и другой на золотой чеканке. Вот и ты, христианин, монета Божия. Однако насколько лучшая, ибо и разумением, и всей жизнью ты знаешь, чей образ в себе несешь и почему образу соделан. Обычная же монета не знает, что несет на себе образ царя». Действительно, христиане имеют великое преимущество быть подданными Отца Небесного, быть согражданами ангелам и святым, которые уже обитают на небесах. И мы видим, что однажды люди, облеченные во власть, потребовали привести к ним апостолов на заседание Синедриона, еврейского Сангедрина, и стали требовать от апостолов, чтобы они перестали учить об имени Иисуса Христа. Но как повели себя апостолы? они сказали, обращаясь к судьям еврейского народа: «Мужи, рассудите, кого нам надо более слушаться, вас или Бога?» Конечно, совершенно очевидно, что когда светская власть и церковная власть входят в противоречие одна с другой, мы всегда избираем сторону божественной заповеди, отвергая нечестивые законы, которые принимаются в обществе. Во всем остальном мы хорошие граждане своей страны, мы исполняем гражданские обязанности, мы платим подати и служим властям не только из страха наказания, но и по доброй совести, на чем настаивает апостол Павел. Но когда светские законы входят в противоречие с Божьими законами, мы, христиане, оставляем за собой право игнорировать такие законы, не соглашаться с ними. И эта точка зрения отражается в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата, когда Церковь декларирует, что она сохраняет за собой право не соглашаться с антихристианскими законами, если они будут приниматься в том или ином виде. И следующая тема, 12 глава Евангелия от Марка, с 18 по 27 стих, вопрос саддукеев о браке на небесах. Саддукеи были, по сути дела, модернисты, обновленцы и безбожники в то время. В отличие от фарисеев, которые были традиционалистами, консерваторами, такими своеобразными староверами. В те времена в основном саддукеи возглавляли Ветхозаветную Церковь. Иосиф Флавий, историк, живший в первом веке, сообщает, что почти все первосвященники тех времен были саддукеи, то есть они были обновленцы, модернисты. И мы читаем: «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. Они не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духов. И спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Это закон о левератном браке. «Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Что значит «будут как ангелы на небесах»? Святые отцы, объясняя эти слова Христа, настаивают на том, что мужчина в Царстве Божьем будет оставаться мужчиной. Женщина в Царстве Божьем будет оставаться женщиной. Ведь здесь не сказано, что они будут ангелами. Здесь сказано, они будут как ангелы, то есть подобно ангелам. Почему? Потому что хотя мужчина будет оставаться мужчиной, а женщина женщиной, у них не будет никаких потребностей восстановления плотских сексуальных отношений, потому что люди в Царстве Божьем будут иметь другие приоритеты и другие интересы. Вступив в полемику с Господом Христом, саддукеи обнаруживают свое незнание истин Писания и неверие в силу Божию. На этом настаивал Тертуллиан. По воскресении тела людей приобретут те же качества, что и тело воскресшего Господа. Об этом писал Иоанн Дамаскин. В частности, они, воскресшие тела, не будут испытывать физических нужд, это точка зрения Дамаскина, и, подобно ангелам, будут избавлены от чувства ревности друг ко другу. Напротив, всякий земной союз укрепится, получив статус духовного. То есть духовные отношения будут доминировать над плотскими. Августин настаивает на том, что и надежда на это может утешать верных уже в настоящие времена. Как надежда на это может утешать верных уже в настоящие времена. Однажды, когда я служил в храме на Большой Ордынке, иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, храм Преображения Господня, ко мне пришли венчаться два очень пожилых человека. Очень пожилой мужчина и очень пожилая женщина. Я спросил их, почему на склоне лет они приняли такое решение. И они сказали мне, что они более 50 лет живут уже в брачном союзе, но смерть приближается, и они хотят, чтобы их отношения продолжались и за гробом. Я им объяснил, что за гробом характер отношений будет абсолютно духовный и лишен плотской ревности и плотского влечения. На что они мне ответили: а мы уже давно в таких духовных отношениях по старости наших лет, и мы хотим быть вместе и в Царстве Божьем. И я с радостью, конечно, совершил над ними это таинство, дабы они, объединенные на земле, обрели бы вечное единство в Царстве Божьем. Как сказано, то, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Иоанн Дамаскин в «Возложении веры» пишет: «Тело Господне после воскресения проходило через затворенные двери, не утомлялось, не имело нужды в пище, во сне и в питье. Ибо, говорит Господь, будут как ангелы Божии. Уже не будет брака, не будет деторождения». Действительно, в том мире иной характер бытия. И мы знаем из Писаний, что все будут в полноту возраста Христова 33,5 года. Как Иов многострадальный восклицает: «Молодость моя вернется ко мне, юность моя вернется ко мне, и тело мое станет свежее, чем во дни юности моей, молодости моей». В том мире духовная радость будет наполнять все и вся. Изменения произойдут не только на духовно-нравственном смысле, но и на космическо-физическом уровне, когда Луна будет светить как Солнце, как пишет пророк Исаия, а Солнце будет светить в 7 раз ярче. Хромой будет скакать от радости, глухой будет слышать, немой будет петь. И Христос в своем противостоянии саддукеям, он как раз раскрывает духовный аспект брачного союза. К сожалению, очень многим людям не хватает этого аспекта, когда они заключают отношения друг с другом на основе только плотского влечения. Но это зыбкая основа. Поэтому такое огромное количество разводов мы имеем в современной России. И следующая тема, 12 глава от Марка, с 28 по 40 стих, заповеди закона. И мы читаем: «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Почему Христос эту заповедь назвал первой из заповедей? Потому что это древнейшее исповедание веры. И в книге Второзакония мы находим эти слова: «Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Но далее Христос добавляет: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. То есть он объединяет заповедь теологическую с заповедью нравственного характера, нравственно-теологическую. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно. И приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И вот здесь сказано, что надо возлюбить Бога всей душею твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. А что такое крепость? Крепость человека – это его дети. Если наша вера имеет продолжение в наших детях, значит, любовь к Господу мы передали следующим поколениям. Далее Христос говорит: «Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Какое же действие книжника, который задал этот вопрос? Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть большее всех всесожжений и жертв». Иисус, читаем мы далее, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того некоторые уже не смели спрашивать его. Действительно, книжники и фарисеи были ближе к Царствию Божию, чем модернисты и обновленцы саддукеи. Так что в Нагорной проповеди Христос даже ставил их в пример верующим. Он говорил: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. Превзойти означает достигнуть их уровня, то есть их уважительного отношения к Божьему закону, и подняться далее в благодати. И мы читаем далее: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, далее рассуждает Христос, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Вот здесь мы опять видим, что не все иудеи отметались Иисуса Христа. Многие с услаждением слушали его, понимая, что он говорит не так, как книжники и фарисеи. «И говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тяготейшее осуждение». Христос предупреждал христиан, что дух фарисейства, он проникнет в нашу среду, дух книжников, иродиатов и саддукейства. Христос, предупреждая об этом, говорил: берегитесь закваски книжников и фарисеев, берегитесь саддукейской закваски, берегитесь закваски иродиад, то есть тех, которые подражали этому Моту, Ироду, Антипе, который был известен своим разнузданным образом жизни. Но, увы, в христианский мир этот дух превозношения одних над другими, он проник. И едва ли в ближайшее время мы сможем от него избавиться. Но Господь именно по этой причине попускает гонения на христиан, чтобы очистить их от примеси всевозможной, как золото очищается огнем от всякой примеси. И многие уже сейчас с ностальгией вспоминают советские времена, когда в наших храмах не было посторонних людей, лишних людей, а были все те, которые готовы были не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за Него. А потом, когда действительно происходит легализация православия в нашем мире, и быть православным стало почетно, набежало очень много посторонних людей, и иногда мы чувствуем духоту от такого мирского окружения. Нечто подобное произошло и тогда, когда сначала император Константин уравнял христиан в правах с другими религиями, а потом при Феодосии христианство было поставлено выше всех религий, в церковь принадлежало очень много посторонних людей. И как реакция на эту духоту секуляризации возникло в том числе и монашеское движение, как протестное движение против секуляризации церковной жизни, приходской, прежде всего, жизни. И далее 12 глава от Марка, 41 по 44 стих, нам предлагается тема «Жертва вдовы». И мы читаем: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила 2 лепты, что составляло кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на послание к филиппийцам писал: «Не отчаивайся, ибо не деньгами приобретается Царство Небесное, не деньгами оно стяжается. Ведь если бы оно покупалось за серебро, то вдова, принесшая 2 лепты, немного получила бы. Но поскольку ее сила заключалась не в серебре, а в намерении, то она, проявив его, получила все». Поистине, братья и сестры, как в нашем народе часто говорят, Бог судит прежде всего намерение. Златоуст продолжает: «Итак, утверждаю я, что не деньгами стяжается царство, но склонностями души, которые обнаруживают себя через деньги. Так что же, скажут нам, деньги не нужны? Нужны не деньги, а намерения. Если имеешь его, намерение, то и за 2 лепты приобретешь. Царство небесное, если же не имеешь, то и за 1000 золотых талантов без правильного намерения не купишь того, что дается за 2 лепты. Почему? Потому что если имеешь много и приносишь менее того, что имеешь, то хотя и творишь милостыню, но не такую, как вдова, ибо приносишь не с таким усердием, как она, ибо она лишилась всего, но не лишилась, а все получила в дар. Итак, вот эта вдова, которая отдает сумму, которая соответствовала всему ее пропитанию, это символ верующего человека, который всецело отдает себя на служение Богу, Творцу. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Бедная вдова положила в сокровищницу только две лепты. Говорится о ней, что, отдав все, что имела, она превзошла богатых людей в своем даре Богу. Этот дар измеряется не весом своим, но желанием тех, кто его подает». Действительно, иногда люди занимаются благотворительностью на показ, и Христос в Нагорной проповеди говорит: «Не трубите перед собою, когда раздаете милостыню». И это действительно было так. Когда богатые люди выходили для раздачи милостыни, особенно на большие иудейские праздники, то их слуги трубили в шафар, в трубы, чтобы собрать нищих, а другая цель, почему трубили в шафар, это была цель, чтобы показать, насколько их господин, их хозяин великолепный человек. Обычно обострение такого самолюбия и самовлюбленности проявляется тогда, когда предвыборная кампания начинается в той или иной стране. Вот тут все лезут из кожи, чтобы показать, какие они хорошие православные христиане, чтобы показать, какими достойными мэрами они могут оказаться в наших городах, достойными губернаторами и так далее, и так далее. В этот период стараются кандидаты разные сфотографироваться на фоне церковных особ или хотя бы на фоне храма или какого-нибудь монастыря, подчеркивая, что они тоже традиционалисты. Но все, что делается на показ, может быть лицемерием. Христос, напротив, говорит: «Пусть милостыня твоя будет в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на Евангелие от Матфея писал: «Когда приходится давать милостыню, ничего другого не требуется, как иметь надлежащий строй мыслей. Если ты говоришь, что у тебя нету денег, домов, одежд и сандалий, вспомни слова Христа, которые он сказал о вдове, и перестань беспокоиться. Даже если ты очень беден и нищенствуешь, но принесешь оба обла, обл – это мелкая серебряная монета, сделаешь все, что в твоих силах, дашь хотя бы ячменную лепешку, не имея ничего другого, ты до конца исполнишь все, что необходимо». Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем, что чаще от избытка люди дают на показ. А жертва простых верующих людей, она более значительна в глазах Бога. И реально, действительно, достояние храма, любого храма, складывается не из одноразовых каких-то таких показательных подачек, а из тех вдовьих монет, немногих, недорогих с материальной точки зрения, но бесценных в глазах Бога, которые жертвуют наши прихожанки и наши прихожане. Беда Достопочтенный в своих гомилиях на Евангелии писал: «Сокровище сердца его помыслы, по которым внутренний судья судит о плодах дел». Часто бывает, что люди совершают добрые дела, но не такие значительные, и тем не менее получают большую награду небесной благодати за их сердечное намерение сделать больше, если бы только у них была такая возможность. Другие же и за великие дела благочестия удостаиваются от Господа меньшей награды, ибо сердце их полно безразличия и прохлады. Потому и поступок вдовы, которая отдала храму две лепты, предпочтительнее для исследователя сердец, нежели бесчисленные подношения богачей. Беда достопочтенный называет Господа исследователем наших сердец. Действительно, братья и сестры, как я часто говорю, в глазах Создателя мы все абсолютно прозрачны. И Господь созерцает наше сердце, которое недоступно для многих людей, которые судят о каждом из нас по каким-то своим личным, глубоко субъективным впечатлениям. А Господь сердцеведец. И в день страшного суда, когда обнаружатся подлинные сердечные намерения всех человеков, тогда первые в наших теперешних глазах станут последними, а последние станут первыми. И давайте посмотрим, блаженный Иероним в одном из своих посланий он написал: древнее речение гласит: у скупого нет ни того, что он имеет, ни того, что он не имеет. У верующего богатство весь мир, у неверующего нет и обла. Будем же жить, как ничего не имеющие, но обладающие всем. Почему блаженный Иероним говорит, что у скупого нет ни того, что он имеет, ни того, что он не имеет? Скупой и на себя скупиться тратить. Поэтому он умрет, и его деньги разделят какие-нибудь гробовщики. Или набегут его родственники и близкие. Таким образом, он не имеет даже и того, что имеет, и, сжигаемый желанием чужого добра, он не может собрать все сокровища мира. С другой стороны, богатство каждого христианина – его религиозное чувство, которое наиболее проявляется евхаристически в нашей жизни. Как святые отцы говорили, если на одну чашу весов положить все сокровища мира, а на другую чашу весов частичку причастия, то она перевесит все сокровища мира. И в Новом Завете говорится со всей категоричностью, что Христос обогатил нас нищетою Своею. Действительно, богатому надо ломать голову, как бы ни растащили его сокровища. Богатый все время ожидает какого-то подвоха, нападения со стороны завистливых людей. Он как бы пленен своим собственным богатством, обстоятельствам своей такой роскошной жизни. Они ездят в бронированных машинах, они прячутся в своих домах за бронированными стеклами, они все время трепещут и боятся. И в то же время христианин, который довольствуется самым необходимым, он чувствует себя свободным человеком. Как апостол Павел писал: «Имеешь пропитание и одежду, будь этим доволен, а желающие обогащаться впадают во многие пагубные безрассудные похоти». С одной стороны, действительно, богатый многое так и не потратит, а с другой стороны, если тратит на безрассудные похоти, он оплачивает себе дорогу в ад преисподней. И те люди, которые несутся по широкому пути на своих дорогих автомашинах, они и влетят на своих мерседесах в преисподнюю ада, где будет плач и скрежет зубов. И мы видим, когда умер богач, имя которого даже не называется, в притче о богаче и Лазаре, ему устроили торжественные проводы, но он оказался в адском пламени. А когда умер бедняк, имя которого называется Лазарь, ангелы вознесли его душу на лоно Авраама, и он отдохновение испытывал в этом блаженном месте. Действительно, только будущее покажет, кто наследует благодать, а кто ее теряет. Я недавно читал житие Патрика Ирландского, который недавно был канонизирован нашей церковью, и там рассказывается такой случай, что Патрик шел со своими учениками, и он увидел огромный крест, который поставили на могиле конченого грешника, жестокого, коварного человека. И Патрик сказал ученикам: нельзя, чтобы на такой могиле был такой огромный крест. Сделайте его значительно поменьше. Почему Патрик так себя повел? Потому что он понимал, что положение этого человека в загробном мире не соответствует вот размерам, размахам этого скульптурного креста. Только тот крест спасает нас, который мы несем по этой жизни. Крест, когда мы сносим те переживания, которые посылает нам Господь, который сам сказал: кто идет за мною и не берет креста своего, тот недостоин меня. Для кого-то крест – это его бедность, а для кого-то это его богатство, ибо богатый спасается через расточение, через обнищание своих богатств, когда он воспринимает свои богатства как поручение на благотворительность от Господа и расходует с добрым намерением. И Иоанн Златоуст писал о сокровищах души. «За те два обла, что принесла вдова, Господь воздал ей не как за два обла. Почему же? Потому что он взирает не на количество денег, но на богатство души. Если ты считаешь деньги, то бедность ее велика. Но если явишь на свет побуждение, то сокровище ее благородной души не описать словами». Пусть пример этой евангельской бедной вдовы вдохновляет и нас с вами, братья и сестры. Итак, сегодня мы закончили изучение 12 главы Евангелия от Марка. И если мы будем живы, Господь позволит, то следующее воскресенье мы продолжим беседы по этому Евангелию. Спасибо всех, Христос! Thank you.